Слава Господу, пожалуйста, займите ваши места. Мы продолжаем сегодня говорить о составляющих плода Духа. И, конечно же, наверное, правомочный такой вопрос, который может возникнуть, а сколько нужно чего из этих составляющих, чтобы был достойный плод? И вы знаете, когда составляется какой-то рецепт, то там обычно пишется, сколько нужно там, когда пирог печется, муки, или сколько нужно еще чего-то, каких-то ингредиентов. И я вам хочу сказать, что особенно людей, которые вот привыкли такими категориями, я бы сказал, рациональными, математическими мыслить, иностранцев особенно, их всегда ставит тупик, когда в рецепте написано «соль по вкусу». И я не один раз это слышал от людей, которые особенно переехали где-то с запада, живут на востоке, и они всегда спрашивали, а что это значит «соль по вкусу»? Но хуже, когда я прочел в одном рецепте, было написано, что «муку сыпьте на глаз». И я даже думаю, как это и перевести правильно. Поэтому, конечно же, наверное, этот вопрос, он правомочный. А сколько чего нам нужно для того, чтобы вот этот плод, он был достойный? Я хочу сказать, что, конечно же, когда мы читаем вот этот отрывок Священного Писания, то мы понимаем то, о чем сегодня уже говорили, составляющая, можно сказать, характера человека Божия, человека Христова. И давайте также согласимся, что на старте мы разные. Мы говорим, конечно, о действии Духа Святого в нас, но на старте мы разные, потому что были воспитаны в разных условиях, потому что, скажем, даже наши отцы, деды заложили что-то генетически в нас, и у кого-то характер, он, скажем, более склонный к тому, чтобы питать определенные вот эти качества. Я даже больше скажу, и народы имеют свои характеры, потому что это заложено было праотцами этих народов. И сегодня, когда мы особенно много говорим об Украине, я хочу сказать, есть разница между украинцами и белорусами. Наверное, самый лучший способ описать это, если в стул одному и другому поставить гвоздик. И когда украинец сядет, он сразу заметит что-то не так, достанет гвоздь, посмотрит, о, в хозяйстве пригодится, и положит в карман. А белорус сидит и думает, ну, наверное, так и должно быть. И поэтому где-то вот то, что касается качества терпения, мы, возможно, белорусы, чуть-чуть идем впереди. И, возможно, нам немножко легче приобрести вот это качество. Конечно же, я говорю здесь не просто о природных наших качествах, но есть что-то, что на старте позволяет нам, можно сказать, чуть-чуть быть впереди. Я хочу сказать, в свое время, когда я учился в семинарии, к нашему неудовольствию нам, студентам, было задано прочитать 26 раз подряд послание к Галатам. И поскольку это было задание, нужно было читать, ну, признаюсь, что я столько не прочел, просто уже заснул, потому что это уже оставалось пару часов до рассвета, но где-то около 16 раз я прочел. И вначале, когда я читал это место, вот это послание, я читал его как адресованное каким-то там галатам, которые жили в Галатии, возможно, это север Турции, как некоторые считают. То есть людям какие-то несмысленным, которые не туда пошли, не то стали делать, забыли то, что им было сказано. Но где-то я не могу сейчас точно сказать, на 9-й, на 10-й раз я вдруг почувствовал какое-то, даже не могу описать это чувство, но я почувствовал, что это мне Павел пишет. И я почувствовал, думаю, действительно, чего же я такой несмысленный? Вот чего я вот начал к этим каким-то делам возвращаться. Впервые в жизни я понял смысл вот этого. Почему было сказано столько раз про честь. Оно стало каким-то личным. Что-то, что меня касается. Я думаю, когда мы читаем Священное Писание, мы иногда так и читаем. Этим несмысленным галатам там написано. Или часто говорят, ах, хорошо, пастор, ты проповедовал. Я вот тому брату это надо. Вот когда, знаете, иногда, особенно венчаешь, замечаешь, говоришь о мужьях, и одновременно несколько жен мужей-то. Не спи, это тебя касается. Но на самом деле это касается нас. Вот эти слова, они касаются нас. И, конечно, нет времени говорить в целом о послании к Галатам, потому что мы не можем выделить вот этот отрезочек, кусочек Писания и только рассматривать в этом контексте. Мы рассматриваем в контексте слова Нового Ветхого Завета, но прежде всего мы рассматриваем в контексте послания к Галатам. И вы заметили, что перед этим были дела плоти. Чьей плоти? Нашей плоти. А сейчас противовес – плод. Чего духа? Нашего духа. Так вот, когда мы читаем в целом о Галатам, мы обнаруживаем, что фактически, и мы это знаем, иудаизм, он был колыбелью христианства. Но послание к Галатам говорит, что иудаизм не просто был колыбелью христианства, он чуть не стал могилой христианства. И важно вот обнаружить взаимоотношения с законом, потому что свобода от закона, имея в виду закон Моисеева, не значит беззаконие. Свобода от закона Моисеева означала упорядоченная свобода, которую мы получили от Господа. И поэтому, когда мы читаем вот этот отрывок Писания, мы понимаем, как важно вот все то, все те составляющие, они так взаимосвязаны друг с другом. И я сегодня буду говорить о вере, кротости и воздержании. И подчеркиваться дальше, на таковых нет закона. Это очень важно понять. И когда мы говорим о вере обычно люди любят говорить. И когда мы говорим о вере, то на мой взгляд, чаще всего мы говорим о вере не как о человеческой реакции на доверие Бога, не как часть нашего характера, но когда о вере говорим, мы чаще всего сходим к дару веры. Мы чаще всего сходим к чему-то, что сверхъестественным образом поселяется в нас. И когда мы говорим о вере, которая ожидает, это всегда нелегко. Уже вы слышали, цитировалось в послании евреям, 10 глава, 36 стих. И многие богословы считают, что это тоже определение веры. Терпение же нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Знаете, я бы сказал так. Вера, она не негодует, что много времени прошло. Она радуется, что мало осталось. И это можно сравнить с чем? Когда человек ожидает, скажем, на остановке стоит практический пример и ожидает автобус. Часть людей негодуют, что так долго автобуса нет, а часть людей радуется, что он скоро придет. Потому что уже много времени прошло. И по-настоящему вера, она вот так неразрывно связана с терпением. То, о чем мы слышали. Это качество, которое обязательно присутствует. Вы знаете, изучая это слово в Новом Завете, в греческом языке, это слово «пистис», оно употребляется 243 раза. Большую часть из этих мест Писания я просмотрел. И обнаружил, что вера чаще всего в этих местах Писания, в Новом Завете, как раз-то используется как плод Духа, а не как дар. Это чаще всего связано непосредственно с ожиданием, с терпением, с уверенностью в то, что Господь, если обещал, то исполнит. И когда мы читаем вот эти последних три качества в новейших или новых переводах, и перевод, который недавно вышел Международного библейского общества, и Российского библейского общества, они переведены одинаково. И там переведено эти три так: верность, кротость и умение владеть собой. Почему переведено именно как верность? Хотя первое значение пистис – это вера. Да потому что переводчики, богословы, они как раз хотели показать, это не та вера, которая сверхъестественным образом, как дар веры. Это верность человека. Это последовательная вера. Это твердая, непоколебимая преданность, приверженность тому, с кем ты связан обещанием, соглашением. Это надежность и честность. Часть этого вы уже слышали, когда мы говорили, или когда братья говорили о составляющих. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что вера – это то, что вырабатывается каждодневно. Это то, что день за днем ты верен, потому что верен в чем? В малом. Вера имеет свойство расти день за днем, потому что над многим тогда человек будет поставлен. И интересно, что в то время я представляю, что не так легко было апостолу Павлу писать и другим апостолам, потому что греческие слова, они имели прежде всего светское значение. И вот это слово «пистис», оно употреблялось очень часто. Оно употреблялось очень часто, особенно Платоном как философом, Иосифом Флавием, более известным как историком. И в основном оно имело значение «убежденность». Оно также имело значение, когда говорилось о гарантии какой-то. И я понимаю, что апостол Павел, конечно же, прежде всего базировался на том, как употреблял это слово и другие сам Христос. И когда мы читаем употребление этого слова, то мы обнаруживаем, всякий раз, когда Христос говорил о вере, Он употреблял это слово. И Он, например, говорил о том, что и в Израиле я не нашел такой веры. Помните, говорится о сотнике, Матфея 8 глава, 10 стих. Когда, например, вот эти люди, друзья, несли расслабленного, то он там написано «увидел веру их». То есть, конечно, можно сказать, что Христос проницательно увидел их веру, но я больше склонен к тому, что Он увидел их веру в действии. Вот почему написано, что вера без дел мертва. Вот почему написано, что мы должны показать нашу веру на деле. В чем заключалось дело этих друзей, которые несли расслабленно? Они несли. Они прилагали усилия. Поэтому вера – это не что-то такое просто безвольное, аморфное. И когда мы говорим о вере, то чаще всего людям хочется узнать формулу веры. На этом иногда этим злоупотребляют проповедники, учителя Библии. Они говорят, мы вам дадим формулу веры. Вот вы запишите, и после этого вы уже готовые, верные, полные, исполненные веры. Человек приезжает с конференции, вот он я, верный, исполненный веры. Давайте мне, я тут горы сверну. И поэтому, конечно же, мы говорим здесь о том, что верность Богу, она всегда отражается в верности человеку. И особенно, когда дело касается брачного союза, то верность, она становится особенно важна. Ведь написано, что Бог сочетал, то человек да не разрушит. Я верю, что Бог сочетал в нас, Он вложил в нас также эту веру свою. Мы должны это зерно взращивать и таким образом проявлять веру. Переходя, нет много времени, чтобы останавливаться на каждом плоде, но переходя к кротости, я хочу сказать также, что есть и некая связь всегда между вот этими составляющими, даже в том перечислении, потому что Вера, она не трубит о себе. Вера имеет свойство быть кроткой. И люди, которые по-настоящему верны Богу, в них еще всегда есть кротость. Они не говорят, вот посмотри, какой я верный. Я однажды чувствовал себя очень неудобно. Отдыхая, мы пошли и нашли сумку. В сумке оказалось большое количество денег, это было в Крыму. И, конечно же, повесили на столбу объявление так, чтобы не сразу весь Крым сбежался забирать сумку, а так, чтобы можно было опознать, кто это. Действительно, пришла женщина, она не отдыхающая, она там жила, более того, по-моему, бухгалтер, и несла не свои деньги, то есть огромная действительно сумма, и она уже сразу же там принесла конфет, купила, все. И... Но мне что не понравилось? Одна сестра, которая, в общем-то, и нашла эту сумку, она ей говорит, ну вот, посмотрите, какие мы верные люди. Вот, посмотрите, какие мы, а? Это мы ж не взяли, не пошли. А вы пересчитайте, там до копеечки все осталось. И она это минут 10 говорила, и эта женщина чувствовала себя неудобно. А я чувствовал вообще себя неудобно. Потому что я сделал вид, что я тут случайный человек. Я ее, в общем-то, эту нашу сестру и не знаю. Хоть ее, кстати, и Вера звали. И я сделал вещь, что я не знаю, потому что мне стыдно было. Ведь настоящая вера, она не такова, правда? Настоящая вера, она кратка. Я бы сказал, что для себя я открыл очень много, изучая вот это слово «кротость» или по-гречески «праутос». Она всего лишь 12 раз встречается в Новом Завете. Есть эквивалентные слова, которые переведены как «кротость» в русском языке, но они на греческом имеют чуть-чуть другое значение, более значение мягкости, откуда вот сдержанности или такой корректности, откуда появилось слово «джентльмен». Но именно вот это значение в данном случае, которое упоминается, оно меня удивило. Потому что практически каждое место Писания, где говорится о кротости, сопряжено одновременно с наставлением людей. И, как правило, людей, которых мы называем противниками, которых мы называем бунтарями, которым мы называем людьми, которые не очень легко с ними говорить. Уже упоминалось о том, что когда кто-то приходит вот такой, который является проблемой, нам хочется внутренне крикнуть «Аллилуйя». У меня в жизни была похожая ситуация. Одна сестра очень-очень было сложно с ней. И тем не менее, когда она пришла и сказала: «Пастор, я хочу уйти», я вспомнил, что я обещал Господу всем давать двухнедельный срок подумать, если кто-то хочет уйти из церкви. Было величайшее искушение у меня отойти от правил, сказать, всегда есть исключение. Это было воскресенье, я все же сказал, знаете, вот у нас есть такое правило, 2 недели. Во вторник она позвонила и сказала, где же я еще такого пастора найду? Я вам хочу сказать, когда я рассказал братьям, они сказали, ты потерял эту возможность, меня не поняли. Но это действительно наставление, и я просто как пример приведу 2 Тимофеям, 2 глава, 25 стих. Смотрите, здесь написано, с кротостью наставлять кого? Противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Когда мы читаем Титу, 3 глава, 2 стих. Здесь написано, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость кому? Ко всем человекам. Более детально изучая вот это слово, приходишь к выводу, что Павел говорит об особом качестве человека, который тогда, когда нужно противостать, он противостоит, он имеет смелость сказать правду, уже об этом сегодня было прекрасно замечено. Он имеет мужество, но вместе с тем делает это достойно. Можно сказать, что кротость – это как сдержанность, соединенная с силой и мужеством. Это не просто мягкость. Иногда, когда мы говорим о мягкости, то очень близко другое слово – мягкотелость. То есть человек говорит, может быть, и мягко, но он прячет глаза. И иногда служитель не имеет смелости, как будто это он согрешил, а не тот, который это сделал. Как будто ему стыдно, а не тому, который это сделал. И секрет в том, что мы, как верующие люди, с кем бы мы ни говорили, говорим ли мы с противниками, говорим ли мы с людьми, которые не очень легко с ними говорить, мы, тем не менее, должны уметь давать отчет в своем уповании, мы должны стоять твердо за истину. И можно привести еще 1 Петра, 3 глава, 15 стих, где сказано: «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И здесь мы читаем, что под категорией всех это, скорее всего, люди, которые изначально имеют к нам неприязнь. Это, скорее всего, люди, которые наделены определенной властью, и от них зависит, что будет с нами потом. Что будет с нами тогда, когда мы расстанемся. Но даже таким людям, Господь говорит с твердостью, или Павел здесь говорит, Господь через него, с силой, с уверенностью в своей правоте, зная, что Господь за нами, но тем не менее делать это сдержанно, достойным образом и донеся то же самое истину. Я хочу сказать, что опять же здесь есть такой как мостик, или как сейчас музыканты говорят современно, bridge, мостик между словами, потому что кротость, она имеет особое такое качество, это умение владеть собой. И когда мы читаем вот это последнее составляющую, то как раз-то мы считаем это слово здесь переведено как воздержание, или, как я уже сказал, в современном переводе оно переведено умение владеть собой. Еще одно слово, которое употребляется иногда, это самоконтроль. Это действительно очень важно. Если мы перечисляли все эти важные составляющие, то мы понимаем, это очень важно, чтобы нам иметь самоконтроль, чтобы нам действительно быть людьми, которые в различных ситуациях не теряют обладание, не теряют веру, остаются кроткими, людьми, которые на самом деле имеют вот эту любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Это слово вообще встречается всего лишь 4 раза. И вот это место одно из них – воздержание. Мы понимаем, что это слово, оно, видимо, какое-то особенное. И прежде всего, именно в этом отрывке и Писания, а также, когда мы читаем уже как глагол «воздерживаться» в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 9 стих, и 1 Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Здесь есть несколько таких сравнений или практических применений слова «воздержание». Оно берется в контексте спорта, когда человек готовит себя к чему-то, и потом в контексте брака. И воздержание я бы так определил, как власть или господство над своими желаниями и страстями, включая верность брачным обетам, а также чистоту. И когда мы читаем 1 Коринфянам, я упомянул 9 глава, 25 стих, здесь говорится, все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть пример берется спортсменов, которые вынуждены воздерживаться от определенной пищи, соблюдать режим, потому что они знают, что без этого победа невозможна. Я бы хотел сказать, что когда мы говорим о воздержании, это обязательно сопряжено с искушением. Это обязательно сопряжено с тем, чтобы то желание, которое имеет плоть, потому что мы здесь читаем дух противопоставления плоти, и когда мы говорим духовное, как Павел говорит, вы духовное наставляете с кротостью, то мы понимаем, что вот это искушение, как говорит Иаков, что в искушении не говори, что Бог искушает, но каждый искушается, обольщаясь чем? Собственной похотью. И мы понимаем, что это связано, воздержание связано с борьбой. Это не что-то, что просто приходит без всяких усилий, даже если это уже плод Духа в нас. Искушения будут приходить. Но вопрос, что мы делаем? И дальше там написано, Иаков говорит, плоть же, похоть же зачавши, рождает грех. Это еще не грех. Я говорю это так, что это единственный оправданный аборт, когда мы не допускаем, что родился грех. Чтобы мы сумели вот это побороть, эту похоть. И это не значит, что мы, как многие считают, что мы достигаем вот такого уровня, что у нас нет уже никаких искушений. Что абсолютно нам все равно, когда приходят какие-то искушения. Нет, это не то. Имеется в виду, что искушения будут приходить именно со стороны плоти. Но как поступит наш дух? Сумеет ли он побороть нашу плоть, и тогда мы будем духовные? Или плоть, она поборола наш дух, и тогда мы кто? Плотские. В лучшем случае душевные. И поэтому мы понимаем, что это усилие. Здесь опять же заложено терпение. Здесь же опять же заложено милосердие. Милосердие к другим, когда дело касается падений. И мне приходилось встречаться с верующими людьми, которые даже мне в лицо говорили. Вы, пастора, допускаете грех, потому что вы проповедуете о втором шансе. Если бы вы не проповедовали о втором шансе, то люди бы и не грешили. Я понимаю, что этот человек имеет в виду, и, может быть, где-то столкнулся с злоупотреблением. И мы радуемся, когда люди стоят, когда они воздерживаются, когда они противостоят похоти. Но что делать, когда человек боролся, и, к сожалению, не он победил? К сожалению, победа была не на его стороне. Мы говорим, что мы проявляем милосердие тогда к такому человеку. Даем ему второй шанс, а для некоторых это уже и не второй даже шанс. Намного больше. Это не значит, что мы поощряем грех. Но мы понимаем, еще плод не вырос в этом человеке. Он еще не в состоянии. Он еще не приложил, может быть, усилий, не воспринял правильно Господа где-то. И он не сумел развить в себе это качество. Этот плод еще не созрел, как воздержание. И когда мы читаем Деяния, 24 глава, 25 стих, это место Писания, где апостол Павел, одно из тех мест, где упоминается это слово, и апостол Павел, он проповедовал воздержание. Он говорил о правде или о праведности. 25 стих 24 главы говорит, «И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Это то, о чем мы должны проповедовать. Иногда и служителям, и проповедникам, другим вовлеченным в служение кажется, что какие-то вещи, они сами собой дойдут до человека. Они сами каким-то образом дух им скажет, но почему-то не говорит. Но почему-то люди ведут себя неправильно. неправильно выглядят, неправильно подают себя. Это значит о том, что, как апостол Павел, мы должны проповедовать о воздержании. Мы должны говорить о рамках, как я сказал, свобода – это упорядоченная свобода. Это свобода, которая четко также говорит о том, от чего нам нужно отказаться. И это связано с тем, с будущим судом. Это связано с будущим обязательно. Помните также, когда Петр говорит во втором послании, 1 глава, 6 стих, он говорит, что в рассудительности надо воздержание. А в воздержании что? Терпение. То есть эти вещи взаимосвязаны. Если мы будем только какие-то границы ставить, но не дадим человеку веры, не поможем взрастить вот это все остальное, то это опять вернется к законничеству. Но если это в целости, это имеет смысл. Мы должны проповедовать о тех рамках, которые должны быть у нас как христиан, не надеясь, что просто каким-то образом это само придет. Оно придет, когда будет учение об этом, когда будет стройное понимание, почему мы, христиане, так должны себя вести, иметь такую-то внешность и так далее. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы воспринимали все это правильно. И оно воспринимается правильно, когда есть понимание всего в целостности Писания. Говоря о словах, я хочу сказать, что бы вы подумали, если бы я на кого-то показал пальцем и сказал «урода». По-польски это означает «красота», «красивая». Мало одного слова. Надо знать контекст. И поэтому мы не будем за одно какое-то качество браться, которое здесь написано, но будем ревновать о том, чтобы плод Духа был в нас. Встанем для молитвы. И будем молиться о том, чтобы все эти составляющие, и особенно я хотел бы обратить еще раз внимание на нашу веру. Не просто ожидать сверхъестественного какого-то сошествия веры. Бог использует и духовный дар веры, и слово веры. Но взращивать это терпеливо и доверяться Господу, что бы ни случилось, зная, что если много времени прошло, то меньше осталось. Для обретения ответа от Господа молимся.